Душа после смерти. Современные посмертные опыты в свете учения Православной Церкви. Иеромонах Серафим Роуз. Часть вторая. Светлое существо. Доктор Моуди говорит об этом опыте как наиболее невероятном в тех отчетах, которые я изучил, и оказывающем максимальное глубокое воздействие на индивидуума. Большинство людей излагают происшедшее как явление света, стремительно возрастающего в яркости. Все распознают его как личное существо, исполненное тепла и любви. К нему неодолимо влечет умершего. Кем его воспринимают, как кажется, зависит от религиозных корней самого умершего. Само по себе оно не обладает узнаваемым обликом. Одни называют его Христом, другие – ангелом. Все, по-видимому, понимают, что это существо, посланное откуда-то, чтобы их сопровождать. Вот лишь некоторые свидетельства. Я услышал голоса врачей, констатировавших мою смерть, и начал ощущать, как меня уносит. Это было реальное ощущение парения. Вокруг было черно, только в отдалении был свет. Очень яркий сначала. Он увеличивался по мере того, как я приближался к нему все ближе и ближе. Другой человек после смерти почувствовал, как он вплывает в этот чистый, кристальный, ясный свет. Он отличался от любого света, который можно увидеть на Земле. Я не видел в этом свете человеческих очертаний, но он совершенно точно обладал особой индивидуальностью. Это свет идеального понимания и совершенной любви. Я был вне своего тела, в этом не было сомнений, потому что видел его там, на операционном столе. Моя душа была вне тела. Все это поначалу меня смутило. Затем пришел яркий свет. Сперва свет казался тусклым, но сделался огромным лучом. В первое мгновение его появления я не осознавал, что происходит, но он как бы спросил меня, готов ли я умереть. Почти всегда это существо начинает общаться со вновь умершими людьми мысленно. Спрашивает оно их всегда только об одном. Испытавшие передавали его вопрос как «Готов ли ты умереть?» или «Что ты сделал в своей жизни, что мог бы мне показать?» При этом умирающий порой видит кадры событий своей жизни. Все подчеркивают, что существо не изрекает никаких суждений об их жизни и поступках, лишь побуждает поразмыслить над прожитым. Доктора Осис и Харальдсон в своих изысканиях фиксируют несколько опытов контакта с таким существом, замечая, что его всегда сопровождает неземной свет. Но они предпочитают вслед за доктором Моуди называть существа, видимые или ощущаемые в этом свете, просто светлыми фигурами, а не духовными существами или божествами, как часто их воспринимают умирающие. Так кто же такие или что же такое эти светлые существа? Многие называют их ангелами, указывая на присущие им положительные свойства. Это существа из света, они полны любви и понимания и внушают мысль об ответственности за жизнь. Но ангелы, по православному пониманию, обладают большей определенностью во внешнем облике и действиях. Чтобы понять все это, необходимо изложить православное учение об ангелах, исследовать природу ангелов, сопровождающих душу после смерти. Православное учение об ангелах. Со слов самого Спасителя мы знаем, что во время смерти душу встречают ангелы. «Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова». Лука 16:22. Из Евангелия мы узнаем и облик, в котором являются ангелы. «Ангел Господень, вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег». Матфей 28:23. «И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду». Марк 16:5. «Два мужа в одеждах блистающих» – Лука 24:4. «А Мария наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих» – Иоанн 20:11-12. На протяжении всей истории христианства явления ангелов всегда совершаются в том же самом облике, то есть в виде юношей в одеждах блистающих. Иконографической традиции, запечатлевающей явление ангелов, в течение всех веков присуща последовательность, так что она изображает их именно такими блистающими юношами, часто с крыльями, отражающими лишь символический признак, далеко не всегда зримый во время ангельских явлений. Седьмой Вселенский собор в 787 году постановил, что ангелов подобает всегда изображать только в этом облике, то есть в виде мужей. Купидоны западного Ренессанса и более поздних эпох вдохновлены язычеством и не имеют ничего общего с настоящими ангелами. И в самом деле, не только в художественном изображении ангелов, но и во всем учении о существах духовных, современный римо-католический и протестантский Запад далеко ушел от учения Священного Писания и от древних христианских традиций. Понимание этой ошибки для нас существенно, если мы хотим вникнуть в истинное христианское учение об участи души после смерти. Святой епископ Игнатий Брянчанинов, один из великих отцов последнего времени, заметил эту ошибку и целый том собрания своих сочинений посвятил ее раскрытию, а также изложению подлинного православного учения по данному предмету. Критикуя взгляды, изложенные в богословском словаре аббата Бержье, классической римо-католической работе XIX века, епископ Игнатий отводит значительную часть данного тома полемике с этой современной ему идеей, основывающейся на философии Декарта, XVII век, и сводящейся к тому, что все за пределами материальной сферы принадлежит к единой области чистого духа. Такая идея по существу помещает вечного и бесконечного Бога на один уровень с разного рода духами конечными, с ангелами, бесами, душами почивших. Эта идея в настоящее время распространена, хотя сторонники идеи не осознают всех ее последствий. В ней заключена главная причина сумятицы в оценке предметов духовных. Большой интерес проявляется ко всему тому, что находится за пределами материального мира, но не проводится различие между божественным, ангельским и демоническим, и просто плодами воображения или особых человеческих способностей. Аббат Бержье учил, что ангелы, бесы и души представившихся всецело духовны и потому не подлежат законам времени и пространства. Прилагаемые нами к ним понятия формы или движения – суть лишь метафоры, и они имеют нужду облекаться в тонкое тело, когда Бог дозволяет им действовать из тела. Это учение приводится даже в обстоятельной римо-католической работе XX века по современному спиритизму. В ней утверждается, что ангелы и бесы могут заимствовать необходимую, дабы стать видимыми для людей, материю из более грубой природы, одушевленной или неодушевленной. Сами спириты и оккультисты почерпнули эти идеи из современной им философии. Один весьма искушенный апологет сверхъестественного христианства Льюис, англиканин, должным образом критикует бытовавшую в его время концепцию неба как лишь состояние ума. Но все-таки и он отчасти поддался современному мнению, что тело его, местоположение и движение, а также время, ныне представляются не имеющими никакого значения для высших сфер духовной жизни. Подобное воззрение – плод чрезмерного упрощения духовной реальности, возникший под влиянием современного материализма, вследствие утраты связи с подлинным христианским учением и духовным опытом. Чтобы понять православное учение об ангелах и прочих духах, надо отказаться от слишком упрощенной современной дихотомии «материя-дух». Истина намного сложнее этой формулы. В то же время она настолько проста, что те, кто еще способен к вере, будут рассматривать как наивных буквалистов. Епископ Игнатий пишет: «Когда Бог отверзает духовные очи человеку, он делается способным видеть духов в их собственном виде. Ангелы, являясь человеком, всегда являлись в виде человеков. Равным образом из Писания явствует со всей очевидностью, что душа человеческая имеет вид человека в его теле, подобно прочим сотворенным духам. А в качестве доказательства святитель Игнатий цитирует множество святоотеческих источников. Рассмотрим теперь и мы это святоотеческое учение. Святой Василий Великий в своей книге «О Святом Духе» пишет: «В небесных силах сущность их составляет воздушный, если можно так сказать, дух или невещественный огонь. Почему они ограничены местом и бывают видимы, являясь святым в образе собственных своих тел?» И продолжает: «Верим, что каждая из небесных сил находится в определенном месте, ибо ангел, представивший Корнилию, не был в то же время и у Филиппа». Деяния 8:26 и 10:30. «И ангел, беседовавший с Захарией у алтаря кадильного» – Лука 1:11 – «не занимал в то же время свойственного ему места на небе». Аналогично сему и святой Григорий Богослов учит: «Светы, вторичные после Троицы, имеющие царственную славу, суть светозарные, невидимые ангелы. Они свободно ходят окрест Великого Престола, потому что суть умы – быстродвижные, пламень и божественные духи, скоро переносящиеся по воздуху». Таким образом, ангелы, будучи духами и пылающим огнем, послание к евреям 1.7, псалмы 103.4, и обитая в области, где не действуют земные законы времени и пространства, все-таки ограничены временем и пространством и действуют такими материальными способами, если так можно сказать, что некоторые отцы не колеблются использовать выражение «воздушные тела ангелов». Преподобный Иоанн Дамаскин, суммируя в 8 веке учения предшествующих ему отцов, пишет: «Ангел есть сущность, одаренная умом, всегда движущаяся, обладающая свободную волею, бестелесная, служащая Богу, по благодати получившая для своей природы бессмертие, каковой сущности вид и определение знает только Создатель». Бестелесную же она называется также и невещественную по сравнению с нами, ибо все, сопоставляемое с Богом, который один только не сравним ни с чем, оказывается и грубым, и вещественным, потому что одно только божество поистине невещественно и бестелесно. И далее вновь получает: «Ангелы описуемы, ибо когда они находятся на небе, их нет на земле, и посылаемые Богом на землю, они не остаются на небе, но они не ограничиваются стенами и дверями, и дверными запорами, и печатями, ибо они не ограничены». Неограниченными же называю их, потому что они являются людям достойным, которым Бог пожелает, чтобы они являлись, не таковыми, каковы они суть, но в измененном виде, смотря по тому, как могут видеть смотрящие. Утверждая, что ангелы являются не таковыми, каковы они суть, преподобный Иоанн, конечно, не противоречит святому Василию, учащему, что ангелы являются в образе собственных своих тел. Оба определения верны, как ясно можно увидеть в многочисленных явлениях ангелов в Ветхом Завете. Так архангел Рафаил несколько недель был спутником Товии, причем никто не подозревал, что он не человек. Когда, наконец, архангел открылся, то сказал: «Все дни я был видим вами, но я не ел и не пил, только взором вашим представлялось это». Товия 12.19. Три ангела, представшие перед Авраамом, тоже как будто бы ели, и все думали, что они люди. Бытие, глава 18 и 19. Подобно сему, святой Кирилл Иерусалимский в своих огласительных поучениях назидает нас относительно ангела, явившегося Даниилу, что Даниил при виде Гавриила содрогнулся и пал на лицо свое, и хоть он и был пророк, но не осмелился ответить ему, пока ангел не принял на себя подобие сына человеческого. Так в книге пророка Даниила, глава 10, мы читаем, как при первом явлении ангел был в облике человека, только блистание его было таким, лице его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь. что человеческие глаза не могли вынести сего. Таким образом, внешний вид ангела такой же, как человека. Но так как ангельское тело нематериальное, огненное и сияющее, и может ошеломить любого человека, то их явления приспособлены к людям, их созерцающим. Ангелы удерживают свое сияние и предстают в менее устрашающем виде». Говоря о человеческой душе, блаженный Августин учит, когда душа отделена от тела, сам человек, пребывающий в таком состоянии, хотя всем участвует духом, а не телом, тем не менее видит себя в такой мере подобным своему собственному телу, что не может провести между ними какого бы то ни было различия. Эта истина нашла свое исчерпывающее подтверждение в личных опытах, вероятно, тысяч людей, возвращенных к жизни в наши дни. Но если мы говорим о телах ангелов и прочих духов, нам надлежит быть осмотрительными и не приписывать им никаких материальных свойств. В конце концов, как учит преподобный Иоанн Дамаскин, сущности вид и определения знает только Создатель. На Западе блаженный Августин писал, что нет разницы, говорим ли мы о воздушных телах демонов и прочих духов, или же просто называем их бесплотными. Сам епископ Игнатий, объясняя природу ангельских тел, использовал понятие научных знаний XIX века о газах, что было, возможно, излишне. По этой причине возник спор между ним и епископом Феофаном Затворником, который подчеркивал простую природу духов, конечно, не состоявших из элементарных молекул, как газы. Но по основному вопросу об оболочке тонкой, которую имеют духи, он был согласен с епископом Игнатием. Похоже, что из-за какого-то сходного недопонимания по маловажному вопросу или из-за терминологии в V веке на Западе развернулась полемика с учением латинского отца святого Фавства Лиринского об относительной материальности души, основанном на учении восточных отцов. Если точное определение ангельской природы известно одному Богу, то понимание ангельской деятельности, по крайней мере в этом мире, доступно каждому, так как имеются многочисленные свидетельства в Священном Писании и в сочинениях святых отцов, в житиях святых. Чтобы понять явления, очевидцами которых бывают умирающие, мы должны знать, как являются падшие ангелы, бесы. Настоящие ангелы всегда являются в своих собственных обликах, лишь немного умеряя свое сияние. И действуют они с одной лишь целью – исполнить Божию волю и заповеди. Однако падшие ангелы, хотя порой они и предстают в собственном обличье, которое преподобный Серафим Саровский по собственному опыту обрисовал как гнусное, обычно принимают на себя разного рода личины и производят многочисленные чудеса силой, которую они имеют, будучи подчинены князю, господствующему в воздухе. Область их обитания – воздух. А их главная задача – соблазнять или запугивать людей, увлекая их тем самым вслед за собой к погибели. Именно против них и направлена борьба христианина. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Послание к Ефесянам 6:12 апостол Павел. Блаженный Августин в своем малоизвестном трактате «Прорицание демонов», написанном в ответ на просьбу объяснить некоторые из бесовских явлений от язычества до наших дней, дает ясную картину деятельности бесов. В главе 3 он пишет: «Природа демонов такова, что посредством присущего воздушным телам чувственного восприятия они превосходят восприятие тел земных, превышая и по быстроте. Благодаря подвижности воздушного тела несравнимо опережают движение людей, животных, даже полет птиц. Наделенные этими двумя способностями, а именно остротой восприятия и скоростью движения, они предвещают и уведомляют о многих вещах, чему люди удивляются. Кроме того, за длительный период своего существования демоны накопили много сведений о событиях, а люди меньше по причине короткого отрезка их жизни. Благодаря всем качествам демоны не только предугадывают многие грядущие события, но и совершают немало сверхъестественных действий. О многих чудесах и зрелищах бесовских рассказывается в пространной беседе святого Антония Великого, включенной святым Афанасием в его житие, где также в главе 11 упоминаются легкие тела бесов. Житие святого Киприана, бывшего колдуна, также содержит многочисленные описания бесовских превращений и чудес, сообщенные их действительным участникам. Классическое описание бесовской деятельности содержится в 7 и 8 собеседованиях преподобного Иоанна Кассиана, великого гальского отца V века, впервые принесшего на Запад полноту учения восточного монашества. Преподобный Кассиан пишет: «О злых духов такое множество наполняет этот воздух, который разливается между небом и землею, и в котором они летают в беспокойстве и непраздно, так что провидение Божие для пользы скрыло и удалило их от взоров человеческих, иначе от боязни нападения их или страшилища лиц, в которые они по своей воле, когда захотят, превращаются или преобразуются, люди поражались бы невыносимым ужасом до изнеможения. А что нечистые духи управляются более злыми властями и подчинены им, этому, кроме тех свидетельств Священного Писания, которые читаем в Евангелии, в описании ответа Господа клеветавшим на него фарисеям: «Если я силою Вельзевула, князя бесовского, изгоняю бесов» – Матфей 12:27. Научат нас также ясные видения и многие опыты святых. Когда один из наших братьев путешествовал в этой пустыне, по наступлении вечера, нашедший некоторую пещеру, остановился там и захотел совершить в ней вечернюю молитву. Пока он по обычаю пел псалмы, время прошло уже за полночь. По окончании молитвенного правила, желая немного успокоить утомленное тело, он возлег и вдруг начал видеть бесчисленные толпы отовсюду собирающихся демонов, которые бесконечную вереницу и весьма длинным рядом проходили, иные предшествовали своему начальнику, иные следовали за ним. Наконец пришел князь, который и величиною был выше всех, и видом страшнее, и по поставлении престола, когда он сел на возвышенном трибунале в судейском месте, то с рачительным исследованием стал разбирать действия каждого и тех, которые говорили, что еще не могли обольстить своих соперников, приказывал выгонять от своего лица с замечанием и бранью, как недеятельных и нерадивых, с яростным рыком, укоряя, что они напрасно потратили столько времени и труда. А тех, которые объявили, что они обольстили назначенных им, отпускал с большими похвалами, при восторге и одобрении всех, как храбрейших воителей, в образец для всех прославившихся. Из числа их один злейший дух, приступив со злорадством, доносил, как о знаменитейшей победе, что он хорошо известного монаха, которого он назвал, после 13 лет, в течение которых непрестанно искушал, наконец преодолел, в эту самую ночь вовлек в блуд. При этом донесении произошла необыкновенная радость между всеми, и он, князем тьмы, возвеличенный высокими похвалами и увенчанный большой славой, ушел. При наступлении зари все это множество демонов исчезло из глаз. Позднее брат, бывший свидетелем этого зрелища, узнал, что сообщение о падшем монахе действительно верно. Подобное случалось со многими православными христианами вплоть до текущего столетия. Это совершенно очевидно не сны или видения, а встречи в состоянии бодрствования с бесами, как они есть, но только, конечно, после того, как у человека откроется духовное зрение, чтобы видеть этих существ, которые обычно человеческому глазу невидимы. Вплоть до недавнего времени, возможно, совсем немногие православные христиане, старомодные и наивные, верили подобным рассказам. Некоторые сегодня их воспринимают с трудом. Настолько заразителен современный взгляд, что ангелы и бесы – суть чистые духи, а значит, они не действуют материальными способами. В последние годы подобные сообщения вновь начали казаться правдоподобными в связи с возросшим демоническим влиянием. Широко распространенные сейчас сообщения о посмертных опытах также открыли область нематериальной реальности людям, никогда не соприкасавшимся с оккультизмом. Поэтому ясное и последовательное объяснение всего, что касается нематериальной действительности и ее обитателей, стало одной из нужд нашего времени. Такое объяснение может дать только православие, ибо оно сохраняет подлинное христианское учение вплоть до наших дней. Теперь рассмотрим более конкретно, как ангелы и бесы являются в момент смерти.